Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня читалось Евангелие от Луки, когда Господь после проповеди вместе с учениками переплывал через Геннесаретское озеро, и когда они были на середине, то поднялся бурный ветер, как свидетельствует евангелист, и волны били через край лодки, заливали лодку. Ученики испугались и приступили к Иисусу, который спал на корме. И они подошли и стали звать и говорить ему, что мы погибаем. Тогда Иисус встал и запретил и ветру, и волнам, и настала тишина. И он обращается к ученикам вообще-то с очень странными словами. Что вы так маловерны? А ученики с удивлением говорили между собой, кто же он, если он даже ветрами и волнами повелевать может, то есть стихиями этого мира, они подчиняются ему. И всегда этот отрывок, он читается, вот когда бы человек не читал, но не сколько мы раз его читаем, но тем не менее всегда возникает некое удивление все-таки при словах Спасителя, потому что, ну, спал же он, ну, как его было не разбудить? И ведь пока он спал, была же буря, и почему о маловерии идет речь? Вы знаете, в Ветхом Завете, в первой главе, когда в первой самой главе, первой самой книги Бытия, в конце этой главы, есть такие слова, что когда уже Господь сотворил, кончил дело творения и сотворил человека, и там сказано, на седьмой день почил. И это дало возможность впоследствии уже много-много позже, не в самом начале христианской церкви, а почти через 2000 лет в 18 веке смотреть на эту фразу как бы буквально. Вот все, что нужно, Господь сделал, запустил механизм, как часовой отлаженный. А все остальное – это уже на усмотрение человека и всего творения. Нет, неправда. Он почил именно потому, что перед этим он говорит, сотворив человека, но владычествовать будем не мы, а человек над всей тварью. И сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и владычествовать будут они и над птицами небесными, и над гадами, и над животными, над всем. Вот все отдал в руки человеку Бог. И он не отнял тогда, когда человек пал. Вот человек захотел вне Бога сам распоряжаться всем творением. И Господь должен нам распоряжаться всем так, как мы хотим, по нашей воле. Вот почил в этом смысле, что появилось некое творение, которому дана такая же абсолютное внутреннее произволение, такая же воля свободная, какая есть у самого Бога. И он эту волю, вне зависимости от каких-либо проявлений человеческих, пусть даже самых злых, но он эту волю не насилует. В этом смысле он почил. Но это вовсе не значит, что он отошел от дел. Вот как раз вот этот образ бури, на Генесарецком озере, он очень о многом говорит. Просто не стоит думать, что Евангелие – это некий пересказ исторической жизни Христа. Между прочим, когда люди хотели на базе Евангелия попробовать сделать биографию Христа, и никогда это ни одному человеку не удалось, потому что Евангелие – это не биография. И евангелисты всегда включали в Евангелие все случаи из его жизни. Вот апостол-евангелист Иоанн Богослов вообще говорил, что если бы писать обо всем, что сделал Христос за эти 3,5 года общественного служения, то не хватило бы никаких книг, чтобы вместить. В том-то и дело, что они выбирали такие случаи из его жизни и такие ситуации при встрече людей с Христом, которые бы были актуальны для всех и всегда, для любого читателя, любой время. И именно поэтому мы смотрим на любое действие Божие в Евангелии, на любое событие евангельское очень широко. Всегда пытаемся посмотреть так, а как это относится к моей жизни, к моему внутреннему состоянию, моим отношениям с Богом и с людьми. И оказывается, что на самом деле действительно, вот если посмотреть на нашу реальную жизнь и на наши реальные отношения к жизни и к Богу, то как только в нашу жизнь входит малейшая тревога, даже самая заурядная с точки зрения человека, который не внутри ситуации, да, который смотрит как бы извне, стороннему наблюдателю, ему часто наши проблемы кажутся очень мелкими. Как, например, вот с мирской точки зрения миротворец – это некий третий, для которого всегда проблема ссорящихся сторон – это какие-то пустяки. С чего из-за этих пустяков? Что нашли, из-за чего разделяться? Но когда на этого стороннего наблюдателя на самого падает какая-то минимальная несправедливость, там, какая-то минимальная тревога, какое-то минимальное разделение с кем-то другим, для него вот этот минимум, он становится всеобъемлющим, и он не знает, куда от него деваться. Вот с точки зрения духовного, миротворец не третий, а всегда внутри вот как раз той самой ситуации тяжелой, горькой, где тяжкий груз обиды, где тяжкий груз несправедливости. Но миротворец тот, кто все-таки себя сдержал, смирился, потерпел, простил. И вот тогда действительно он миротворец, именно потому, что уж если он простил, а кто может теперь не простить? Все остальные, на всех остальных не падают. И он может обернуться ко всем остальным и сказать, вот простите его, именно потому, что я его простил. Вот такой миротворец был Иисус Христос. И мы, собственно, такого миротворчества от него и ждем. Но в том-то и дело, что ожидаем мы все-таки, чтобы он поддержал именно нашу правоту. И всегда, когда какая-то тревога входит в нашу жизнь, нам кажется, и как часто вообще даже такие слова-то говорят, кощунные слова, между прочим, «Господь меня не слышит». Даже такое казуское смирение какое-то может здесь присутствовать, что «ну, конечно, по грехам моим Господь меня не слышит». А на самом-то деле это всегда претензии Богу. Но почему ты не делаешь все по моей воле? Почему ты допускаешь какую-то несправедливость по отношению ко мне? Почему ты допускаешь какие-то болезни, какие-то обстоятельства, которые душа моя не несет? И сама печаль наша, само уныние, оно как раз все время как бы сигнализирует, что мы все время как бы так обращаемся. Господи, ты опять заснул, ты опять не видишь вот этой бури, которая меня захлестнула, захлестывает. Я в ней тону, а ты меня не спасаешь. Но в том-то и дело, что вот тем, что мы видим вот этом событии евангельском, который, о котором рассказывает евангелист Лука, это событие говорит о том, что какие бы ни были житейские бури, они никогда не могут человека именно убить, уничтожить и разрушить. И даже когда есть опасность человеческой жизни, самой биологической жизни, это вовсе не значит, что это опасность окончательной смерти. Это вовсе не значит, что Господь отсутствует. Да нет, в том-то и дело, что все заключается вот в той самой фразе, что вы так маловерны. Если, знаете, вот перед этим случаем Господь как раз проповедовал, и ему сказали, сообщили, что вот вне стоят матерь твоя, братья твоя, и сестры, и ждут, когда ты выйдешь к ним, хотят говорить с тобой. А он обращается и говорит, кто братья мои, кто матерь моя, кто слушает и исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне и сестра, и брат, и матерь. Он говорит именно о единомыслии души и сердец. Тогда, когда ничто не разделяет, никакое сомнение, никакое подозрение, когда есть совершенное доверие, и тогда вот эта духовная связь, она делает родство безусловным гораздо крепче, чем кровное. И вот это доверие как раз, оно и исполняет человеческую душу избытком жизни Христовой. И как вот один из святых сказал, и в Священном Писании сказано как раз, что любовь изгоняет всякий страх. Это говорит апостол Евангелист Богослов. А один из святых, блаженный Августин, говорит, кто любит, тому уже не нужны законы, какие-то заповеди. Но в том-то и дело, кто любит, имеется в виду той любовью, которую любил Христос, а не такое, которое знаем и в себе, и в наших близких окружающих. Прихотливая любовь, которая зависит от настроения и от обстоятельств, и от болезни. Но вот Господь здесь как бы говорит своим ученикам, вот в этой ситуации как раз, что в любых житейских бурях, в любых житейских напастях можно одинаково любить и ненавидеть. Как и во время тишины можно ненавидеть и любить. То есть внешний антураж, внешние обстоятельства, какие бы они ни были сложными, но от них не зависит мое отношение с Богом и отношение с людьми. Это все не закрывает мне врата в Царство Небесное, не закрывает мне врата в вечную жизнь. И оказывается, что вечная жизнь – это не то, что будет после ожидаемое после смерти. А наоборот, она рождается здесь и сейчас, внутри церкви. Как только человек вошел внутрь церкви через таинство крещения, он получает, вот церковь говорит, что он получает все обетованные дары. В чем эти обетованные дары? Самый главный этот обетованный дар – сам Христос. Мы говорим о чудесах, но это ведь только чудеса Божии. Это только проявление Его, частное Его проявление. Но самое главное чудо – это Он Сам. И оказывается, Он именно, Христос Духом Божиим и в Духе Божием, может войти в человеческую душу и там зажить. То есть дать жизнь свою человеку, хотя его суть жизни и наша суть жизни совершенно разные. Его суть жизни такова, что он никогда, принципиально никогда, не может сотворить зло. Просто потому, что оно для него противоестественно. и естественное для него добро. Поэтому вне зависимости от наших грехов, он это добро творит. Он не обижается на обидчиво, он не обижается на несправедливость. Он не мстит за зло, которое встречает от нас. Вот мы причащаемся, как вот святые отцы, да вообще подвижники, и даже катехизис просто даже свидетельствует о том, что вот мы несем в себе Христа в причастии, в таинстве, но в то же время, когда мы согрешаем, мы не влечем его на грех, нет, мы влечем его сразу на крест. И дело-то все в том, что это происходит не только тогда, когда на совесть в чем-то грубом обличают, а вообще-то это происходит всегда просто потому, что индивидуального человека вне Бога не может быть совершенной жизни. И в совершенной этой жизни, когда человек внутри Бога, как святые, все равно они росли в этом совершенстве. Они росли в этой, в этих неизреченных отношениях между Богом и человеком. Только возрастали, и у них не было совершенной жизни. И везде, так или иначе, для совершенства требуется тот самый крест Господний. Вот та благодатная жизнь, когда... Вот в чем она, собственно, благодатная? Почему это не некая эйфория? В основе этой благодатной жизни всегда лежит крест. Чтобы поднять нас из глубины падения, из глубины возврат к Тебе, Господи, да? Как поется в стихиях. Чтобы поднять из глубины падения, нужно вот эту смертность, которую мы несем в своей жизни, кресту взять на себя, как именно... последствия нашей жизни, взять на себя нашу смерть, висеть на кресте, чтобы отдать нам свою жизнь. И вот это и есть та самая благодатная жизнь, таинственная, сердечная, которая уже формирует в нашей душе вечность. То есть вечность не во времени, а вечность в личности, вечность в Христе. И только тогда, когда у человека начинается общая жизнь со Христом, только тогда он видит, что Бог никогда не спит. И что никогда никакой грех не может залепить ему уши. И что любая скорбь, любое страдание, оно известно Господу. И Он слышит наши вопли. Это безусловно так. И именно поэтому... В любой скорби с Ним я есть, говорит Христос. В Псалме еще в Ветхом Завете было сказано, с Ним есть не скорбь. Его освобождение не в том, что Он меняет обстоятельства, а в том, что Он нас никогда в этих обстоятельствах не покидает. А обстоятельства действительно у нас очень часто злые, но не потому, что Господь эти обстоятельства нам устраивает. Нет. А потому что Он допускает нашу свободную волю. Он ее не насилует. А наша воля такая, что мы мучим друг друга. Но в том-то и дело, что Он рядом и с согрешающим, и с жертвой. Потому что жертва, как только мы становимся жертвой, мы сразу и согрешаем. Но тем самым, той самой мстительностью, желанием ответить тем же, своей обидчивостью. Все такое... Двух сторон сразу не возникает. Какие только огни не горят. И тем не менее, Он именно с нами. Его взыскать можно именно в этом состоянии, в этой буре. И если мы взыскиваем Его не для того, чтобы что-то во мне у меня успокоилось, а чтобы моя душа выстроилась, чтобы я сумел примириться с сердцем. И с Ним прежде всего, с Богом, своим ближним, с обстоятельствами, с которыми я сталкиваюсь. Я тогда могу увидеть Его милость, вот эту тишь, которая устроится в моей душе, именно Его близостью. И вот дай нам Бог помнить о том, что когда нам кажется, что Господь нас не слышит, на самом деле в это время просто наша молитва звучит, какие бы ни были там слова, основа нашей молитвы в это время. Господи, мне не важна Твоя воля. Да будет воля моя. давай делай вот так, как я тебе диктую. Вот будем помнить об этом. Как только мы взыщем Бога именно в покаянии своих немощей, что я не могу вот понести ни эту болезнь терпеливо, нет у меня ни терпения, ни смирения, ни кротости, ни благодушия, я не могу нести вот эту твою жизнь, ни людей, с которыми я сталкиваюсь, у меня души не хватает везде, по моей гордости, по моему самолюбию, по моей обиченности, ранимости. Господи, тщеславие, вот ты восполни везде мою неполноту, и мы обязательно встретим Бога, который вот как на Генисарецком музее, так и в нашей бурной и метущейся души построит великую тишь. Аминь.